Энди явился к Нортону в дождливый ветреный день, когда большие серые облака ползли по небу над серыми стенами, в день, когда с полей, лежащих вокруг тюрьмы, сходил последний снег, обнажая безжизненные пожелтевшие клочки прошлогодней травы. У Нортона был солидных размеров кабинет в административном отделе тюрьмы, а прямо за его столом располагалась дверь, ведущая в комнату помощника коменданта. Помощник в тот день отсутствовал, а в его конторе находился один из заключенных, убогий, прихрамывающий тип, имя которого я уже не помню. Все звали его Честером. Ему было поручено поливать цветы в помещении и натирать полы. И у меня есть сильное подозрение, что земля в цветочных горшках в тот день осталась сухой, а все, что Честер в тот день натирал, это собственное грязное ухо, а замочную скважину. Он услышал, как дверь, ведущая из коридора в кабинет коменданта, отворилась и захлопнулась, и Нортон сказал: «Добрый день, Дюфресн. Чем могу вам помочь?» «Видите ли», — начал Энди, и старина Честер признавался нам, что едва смог узнать его голос. «Видите ли, комендант, произошло нечто... Со мной случилось нечто такое, что я затрудняюсь, с чего и начать».
«Ну что ж, почему бы вам не начать сначала?» — спросил Нортон своим елейным голоском, словно предназначенным для зачитывания псалмов. «Наверное, это будет лучше всего». Энди так и поступил. Он напомнил Нортону подробности преступления, за которое попал в Шоушенк. Затем в точности пересказал всю историю, которую услышал от Томми Уильямса. Он назвал Томми, и, возможно, вам это покажется не слишком мудрым в свете последующих событий. Но что ему оставалось делать? Ведь иначе его история звучала бы и вовсе неправдоподобно. Когда он закончил, Нортон некоторое время молчал. Я ясно вижу его, откинувшегося на спинку кресла под портретом губернатора Рида, висящим на стене. Пальцы сплетены, губы сжаты, лоб собран в морщины. Почетный значок на груди тускло поблескивает. «Да», — наконец произнес комендант, — «это одна из самых дурацких историй, которую я когда-либо слышал. И знаете, Дюфресн, что меня больше всего удивляет?»
«Что, сэр?»
«Что вы всему этому поверили?»
«Сэр, я не понимаю, что...» «Что вы хотите этим сказать?» — произнес Дюфресн. И Честер говорил потом, что едва мог узнать голос человека, 13 лет назад справившегося с Байроном Хедли. Сейчас Энди с трудом выговаривал слова, голос его дрожал.
«Ну что ж», — произнес Нортон, — «для меня вполне очевидно, что этот молокосос Вильямс был вами совершенно очарован. Попал под ваше влияние, скажем прямо. Он услышал вашу горестную историю, и вполне естественно с его стороны было желание как бы оправдать вас и приободрить. Вполне естественно. Он молод, не слишком рассудителен. Он никак не мог предвидеть, в какое состояние это вас приведет. Все, что я могу предложить...
«Разве я бы об этом не подумал?» — перебил Энди. «Но я никогда не говорил Томми о том человеке, работавшем при клубе. И более того, никому не мог говорить, в этом просто не было необходимости. Но описание сокамерника Томми и того парня, которого я помню, они же идентичны».
«Прекрасно. Но теперь вы склоняетесь к одностороннему восприятию действительности», — ответил Нортон.
Фразочки типа «одностороннее восприятие действительности» в большом количестве усваиваются людьми, проходящими обучение, чтобы потом работать в исправительных учреждениях. И они применяют эти словечки к месту и не к месту.
«Но это не так, сэр. Это ваша точка зрения. Моя же принципиально иная. И учтите, у меня нет никаких фактов, кроме вашего слова, что такой человек действительно работал в клубе Фэлмоус Хилл».
«Нет, сэр, не только потому что...»
«Подождите», —
остановил его Нортон. Голос его становился все громче и увереннее. «Давайте посмотрим на дело с другой стороны. Предположим, на секунду, ну просто предположим, не более, что действительно существовал человек по имени Элвуд Блотч».
«Блэйч», — поправил Энди.
«Пусть Блэйч, какая разница. И будем считать, что он действительно являлся сокамерником Томаса Уильямса в Род-Айленде. Шансы, что сейчас он уже на свободе, очень высоки. Более чем высоки. Ведь мы даже не знаем, сколько времени он провел в тюрьме, прежде чем попал в камеру Вильсона, не так ли? Известно только, что он был осужден на 6 лет».
«Нет, мы не знаем, сколько времени он отсидел. Но я полагаю, есть шанс, что он все еще там. И даже если это не так, в тюрьме сохранились сведения о его последнем адресе, имена близких друзей и родственников».
«То и другое, как вы понимаете, может ровным счетом ничего не значить. Концы в воду, и все тут».
Энди секунду помолчал, затем взорвался. «Да, но шанс есть, так ведь?»
«Да, конечно. Итак, Дюфресн, предположим далее, что Блэйч не только существует, но и поныне находится в Род-Айленде. И что же, по-вашему, он скажет, когда мы придем к нему с показаниями вашего Томми? Возможно, упадет на колени, возведет глаза к небу и, рыдая, признается во всех своих грехах».
«Как можно быть настолько тупым?» — пробормотал Энди так тихо, что Честер едва сумел его расслышать. Зато коменданта он услышал превосходно.
«Что? Как вы меня назвали?»
«Тупым!» — закричал в ответ Энди. «Или это намеренно?»
«Дюфресн, вы отняли 5 минут моего времени. Нет, 7. А я сегодня очень занят. Итак, полагаю, нашу встречу можно объявить законченной и...»
«В клубе хранятся все старые бланки и карточки. Вы хоть это понимаете?» — продолжал кричать Энди. «У них и налоговые бланки, и Б-формы, и компенсационные карточки для уволенных, и на каждой его имя. Кто-нибудь из администрации, кто работал в клубе прежде, остался там и сейчас. Возможно, и сам старик Брикс, ведь прошло 15 лет, а не вечность. Они вспомнят его. Если Томми подтвердит все, что рассказывал ему Блэйч, и Брикс удостоверит, что Блэйч действительно работал при клубе, мое дело возобновят. Я смогу... Охрана! Охрана! Уберите этого человека!»
«В чем дело?» — дрогнувшим голосом спросил Энди. «Это моя жизнь. Моя возможность выйти на волю, вы это понимаете? Почему бы не сделать всего лишь один запрос, чтобы подтвердить историю Томми? Послушайте, я заплачу...»
Затем, по словам Честера, последовал легкий шум. Охранники схватили Энди и подтащили его прочь из кабинета.
«В карцер», — сухо сказал Нортон, и я представляю себе, как он при этом провел рукой по своему значку. «На хлеб и воду».
И Энди, окончательно вышедшего из-под контроля, увели. Честер говорил, что он слышал, как уже в дверях Энди продолжал кричать на коменданта.
«Это моя жизнь! Неужели непонятно? Это моя жизнь!»